Здравствуйте всем еще раз. Те, которые наконец дошли до зала. Вот, очень приятно всех видеть. Для начала можно я попытаюсь понять, вот кто здесь сидит в аудитории? Кто занимается, кто вот IT-про и не знает, что такое программирование вообще? Окей. Отлично. А кто пишет программы? Это ваша основная задача? Нет. Окей, хорошо. А кто работает в компаниях и обеспечивает работоспособность IT? Практически все, прекрасно. Я просто хочу понимать, на чем сделать упор. А, к сожалению, я не могу опросить всех слушателей интернета. Ну, наверное, мы просто ограничимся мнением зала. Давайте два слова я скажу о себе. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, наверное, где-то с 90-го года. Вот, может быть, чуть раньше. Все это время я только писал программу. Я вообще как бы радиоинженер по образованию, но когда я увидел большой компьютер, тогда еще не было персональных. Вот я понял, что вот это вот мое. И с тех пор я пишу программы, и сейчас я работаю в компании Dell и руковожу отделом разработки. То есть практически организую и участвую активно в разработке продуктов нашей компании. Не всех, конечно. Также я еще являюсь Visual Studio LM MVP. Я думаю, что вы знаете, что такие MVP. Тут как минимум 3 человека MVP, да? У нас нет еще кого-нибудь? Ну, бывшие, хорошо, неважно. Вот, это Microsoft Most Valuable Professional, то есть люди, которые как-то активно работают с технологиями Microsoft, знают их, и Microsoft это ценит, и так далее, и тому подобное. А также я еще являюсь Visual Studio ILM Ranger. Кто слышал, кто такие ILM Ranger? У нас есть полруки. Марина, мы не так. Марина, не надо тянуть руку. ILM Ranger это люди, которые. Кто-то из них работает в Microsoft, и в свободное от основной работы время они занимаются этим вот рейнджерством. Кто-то в Microsoft не работает вообще, кто-то из этих рейнджеров MVP, такие как я, кто-то не MVP. И рейнджеры делают Visual Studio и TFS лучше. А кто знает, что такое не знает, что такое TFS? Отлично. А кто не знает, что такое Visual Studio? Ну, на всякий случай спрошу. Делают лучше в каком плане? Microsoft не может сделать вообще всего того, что можно только придумать, он просто не успеет, понятно, как любые программисты. Поэтому рейнджеры пытаются закрыть вот какие-то дыры, которые наиболее, скажем так, востребованы сообществом, пользователям, да, какая-то функциональность или какие-то руководства, допустим, о том, кто знает, что такое Merchant and Branching Guide? Ты слышал такой? Не слышал. Но если вы же не пишете программы, это не основное ваше занятие, то, в общем-то, конечно, это неудивительно. Вот. Или, например, там TFS Deployment Guide. То есть какие-то вещи, которые наработаны практикой этих людей, и они хорошо знают, как этим пользоваться, как пользоваться продуктом Visual Studio, они пишут руководство определенное, которое, безусловно, сильно помогают жить тем, кто пользуется Visual Studio TFS. Это была преамбула. Вообще, DevOps, что такое DevOps и какие проблемы он вообще решает? Вообще, когда мы разрабатываем программное обеспечение, все являются тем или иным образом потребителями. Мы сейчас в первую очередь говорим о каких-то предприятиях, которые потребляют программное обеспечение, которое разработчики сделали. И, в общем-то, существует три категории людей. Это разработчики, это IT, которая потом обеспечивает работу того, что разработчики наработали. Да? И есть бизнес, который вообще за все это платит деньги, который является заказчиком всех этих программных продуктов. Проблема заключается в том, что зачастую эти три категории людей, они не связаны между собой. То есть бизнес вроде как связан со всеми, потому что он выставляет, является потребителем конечным этих продуктов, но разработчики обычно не дружат с IT. ну или по крайней мере раньше не дружили, в тех компаниях, которые не используют принципы DevOps. Вообще на самом деле DevOps, слово произошло от слияния слов Development и Operations, да, но нельзя одним предложением выразить всего того, что за этим стоит. И я постараюсь в течение сегодняшнего рассказа дать какое-то понимание на эту тему. В общем-то, какая проблема присутствует для всех, кто работает вот в этой связке? 40% того, что сделали разработчики, примерно, да, оно выкидывается в мусорную корзину. Ну, потому что они, оказалось, сделали не то, что хотел бизнес. Но вы понимаете, да, что на это было потрачено время разработчиков, IT, которые это поставили, заставили это все работать и так далее. А другая существует проблема, что если возникает какая-то сбой программного обеспечения продакшн, то это стоит очень больших денег. То есть там минута простоя, так сказать, она обходится очень дорого. А в среднее, в среднем считается, что для поиска проблемы какой-то можно потратить до 200 минут. Только чтобы продиагностировать ее. Ну и, соответственно, когда эта проблема возникает, бизнес простаивает, потому что он не может пользоваться вашим программным продуктом, если так говорить утрированно. IT operations, они стоят на ушах, потому что они пытаются как-то заставить это работать. Ну и разработчик, в какой-то момент это доходит до разработчиков информации, они дальше что-то с этим делают. При этом существует парадокс. Разработчики достаточно такие все современные у нас, они все agile. Кто понимает, что такое слово agile? Окей. А каждый понимает по-своему, я думаю. Вот. Ну, то есть, они действительно могут подстраиваться уже сейчас, уже вот уже много лет это хорошо пропагандируется, развивается, и разработчики могут гибко подстраиваться под нужды своих заказчиков. Но этого все равно оказывается недостаточно, потому что они могут гибко подстраиваться. Назрела давно проблема, то есть как объединить вот эти вот цепочки, в первую очередь разработчиков и тех, кто занимается поддержанием работоспособности продуктов, так, чтобы конечные потребители, то бишь бизнес, они получали больше от этого выгоды, меньше простоев, цепочка, чтобы замкнулась. А кто из вас занимается поддержкой у вас в организациях программных продуктов, которые производят, ну, там, другое подразделение вашей же организации? Да, банки все улыбнулись. А кто занимается поддержкой продуктов, которые кто-то еще, ну, которые вы купили, условно говоря? Ну, все остальные, да? То есть, в принципе, вы легко можете последить, что, в общем-то, две категории людей, да? В IT одни поддерживают. Ну, то есть, понятно, что волей-неволей все у вас в IT есть продукты, которые вы покупаете со стороны. Но у некоторых компаний есть еще собственные IT-отделы, которые, значит, позволяют, то есть, выдают нечто, что вам тоже нужно поддерживать и заставить работать. Итак, DevOps — это вообще... Да, у меня еще... А, у вас еще не приехало. О, у вас приехало. Отлично. Разные говорят слова про DevOps. Кто-то говорит, что это все нужно... Вот вы автоматизируете весь процесс, и у вас получится DevOps. Это просто вот сотрудничество разработчиков и тех, кто занимается operations. Кто-то говорит, это... более быстрые выпуски версий программных продуктов. Кто-то говорит, это просто должность такая человека. Вот должности такой нет, поверьте мне. Вот. Но все остальное, в принципе, это правда. Используя различные практики, как на стороне разработчиков, так и на стороне тех, кто занимается IT, можно сделать, можно вот добиться того, что называется DevOps. Безусловно, вот в этом процессе должны участвовать, я не знаю, к сожалению, как выезжают, как-то вот, да, медленно выезжают через Skype for Business эти вот красивые картинки, но тем не менее. То есть весь процесс DevOps, построенный в компанию, прежде всего зависит от людей, которые готовы между собой сотрудничать, которые открыты для этих изменений. В общем-то, я думаю, как в любом начинании. Которые есть одна цель, сделать жизнь в их организации лучше, или жизнь с их программным продуктом лучше. И они всегда нацелены на то, что они улучшают, улучшают, улучшают. Безусловно, понятие процесса тоже очень важно, потому что процесс должен быть построен таким образом, чтобы вы любую, так сказать, ненужную работу, ненужные простое все, значит, уменьшали. Эффективность увеличивалась и так далее и тому подобное. Ну и, безусловно, инструменты. Без инструментов тоже никуда не деться, потому что руками всего не сделаешь. И, в общем-то, на самом деле все равно главное — это люди. Главное — это люди, которые понимают, зачем этот процесс делается и что происходит. Существует куча всяких правильных практик, которые определяют вот это, то, что называется процесс DevOps. Я давайте не буду сейчас вот про них рассказывать, вы их потом можете в слайдах посмотреть. Просто не это самое, это не главное для того, чтобы понять, зачем это делается и к чему происходит. Как выглядит простой процесс разработки? Мне нужно делать паузы какие-то, наверное, да. Сделали паузу. Но даже здесь крутится еще. Я не успел покрутиться. Неважно. Разработчики начинают, то есть сначала бизнес выставляет какие-то требования к разработчикам. Разработчики начинают тестировать. Я, наверное, буду мышкой показывать, чтобы зрители в интернете тоже видели. Потому что указку мою они не увидят. Да? После этого начинается процесс разработки и тестирования. Будем считать кусочка там, версии программного продукта. После этого осуществляется выпуск. То есть выпустили новую версию. И после этого версия попадает вот в IT как раз и, значит, поддерживается. При этом она попадает вот либо в собственную IT-компанию, либо там в чужой IT-чужой компании, либо, например, вообще в облако попадает. Да, и заказчики, бизнес получает этот функционал вот напрямую из облака. Неважно, где это все хостится. Дальше происходит функция, значит, ваш программный продукт работает. Вы смотрите, как он работает, ничего ли там не упало. Да, и собираете какую-то, значит, обратную связь, которую даете обратно разработчику. Вообще, на самом деле, вот некоторое время назад, вот это вот четвертой фазы не было в этом кружочке, никто об этом не думал. Но разработчики пытались думать о том, чтобы получить обратную связь с тех, кто пользуется их продуктом. Почему получить? Ну, хочется понимать, что ты делал то, что вообще тебя просили делать. Да? И если что-то не так, я не говорю только про дефекты, которые, безусловно, возникают в любом программном продукте, а в основном про функционал. Чем быстрее разработчики узнают, что все хорошо и сделали правильно или неправильно, тем быстрее у них возможность исправить. А еще лучше, чтобы они об этом узнали еще до того, как продукт появился. Но это, опять же, все связано только исключительно с циклом разработки, но есть еще очень немаловажная деталь. IT, который занимается поддержкой вашего программного продукта, их требования тоже нужно удовлетворять. И зачастую разработчики задумываются на каких-то таких стандартных факторах. Ну, это должно там масштабироваться, это должно быстро работать, там логи должны собираться. И, в общем-то, и на этом все заканчивается. Как рассмотрим мы сейчас каждый из этих процессов, более немножко в деталях, чтобы понять, что можно вот на каждом шаге сделать для того, чтобы этот процесс DevOps замкнулся. Да, значит, первое, еще раз, планирование. У нас приходит бизнес, говорит, мы начинаем проект, ура. Мы делаем, не знаю, там, интернет-магазин. Не, хорошо, не интернет-магазин. Мы делаем новый банк-клиент. И как у вас там называется правильная система, Олег? Интернет-банк. Мы делаем новый интернет-банк. У нас, значит, есть конкуренты, мы делаем новый интернет-банк. Они, значит, продумывают, как это будем делать, выдают там техническое задание, разработчики начинают делать, тестировать и так далее. Значит, в процессе разработки что люди пишут код, который все, код, все больше, больше, больше кода, пишут тесты, которые должны тестировать этот код. А после этого все это кладется в систему контроля версий, собирается, билд проверяется и выпускается релиз. Вот если вот в простом цикле это происходит, то вот от, с момента начала, когда бизнес там выдал какое-то задание и вот точка, в которой вы выпустили какой-то продукт, ну, может пройти там, не знаю, может полгода, может год. Там у кого-то получается там быстрее за 3 месяца, ну и так далее. За это время, естественно, ничто не стоит на месте. Если посмотреть практики разработки, которые вот внутри именно команд разработчиков, то есть такое понятие continuous integration. Кто не знает, что это такое? Все знают, да? Мы тогда быстренько по этому пробежим. Continuous integration очень простой принцип. Да? Все, что вы новый код вы кладете в репозиторий, и вы его тут же собираете, вы тут же тестируете и получаете галочку. Окей, оно собирается и работает. Если разработчик какой-то внес дефект, да, то он очень быстро об этом узнает. Чем быстрее он об этом узнает, тем быстрее он это исправит. Потому что если он наломает уже очень много дров, то есть он, допустим, сделал изменения в систему контроля версии, и прошло там, скажем так, неделя. Это уже очень много. Через неделю уже там каждый добавит из команды, и уже это будет разобрать по кирпичикам очень сложно и найти, в чем проблема. Поэтому, когда это собирается сразу, буквально в течение нескольких минут, ну или хотя бы часов для больших продуктов, да, вы получаете уже обратную связь, разработчики, понимаете, что вы все сломали, или наоборот, что все хорошо. Но это, безусловно, еще не значит, что продукт работает, да, потому что это всего лишь какая-то часть, только тест. И, собственно говоря, проблемы, которые он решает, значит, быстрее получается код, который разработчики пишут. Проблемы с кодом низкого качества, они решаются быстрее. Быстрее, значит, то есть меньше делается, меньше люди переделывают, и, соответственно, меньше теряют времени на этих переделках. Самое главное, что это повторяемый процесс происходит постоянно. Да? То есть все собирается, собирается, собирается каждым разом. Когда наступает череда выпуска, вы выпускаете версию, вы должны автоматически куда-то поместить в какое-то окружение, чтобы протестировать. И если не используется автоматизация и вот основные принципы, о которых мы сегодня говорим, то происходит и следующим образом. Тестировщики делают какую-то там среду окружения руками. Размещают это там. Мы сегодня разрабатываем интернет-банк, да? Интернет-банк, клиент. Интернет-банк. Да, вот они устанавливают сервера клиентов, запускают эту систему, проверяют, как это все работает. Вот. После этого они говорят, окей, это все работает, теперь нужно это нам, значит, воссоединить с нашей системой там, какого-то там биллинга, приема, значит, новых там, клиентов и так далее и тому подобное. Еще один environment руками собирают и так далее и тому подобное, размещают там программный продукт и опять тестируют. Очень часто происходят ситуации, при которых здесь все работало, а потом не перестало работать. Потому что руками все собирается. Да? Руками создается environment, руками туда помещается программный продукт. Очень много ручной работы. И воспроизводимость этих ошибок, она разная. Сегодня это та же самая ситуация, когда вы выпускаете коробочный продукт, вы ставите там на миллион десктопов, и у каждого все работает по-разному. Здесь та же самая проблема. Поэтому автоматизация – это одна из самых важных вещей даже в управлении релизами. То есть создание среды для тестирования, оно должно быть автоматизировано. И оно будет одинаково для той среды, в которой будет основная функциональность проверяться, для той среды, в которой будут проверяться какие-то интеграционные свойства с другими системами, и для продакшн среды она тоже будет одинаково. То есть вы просто запускаете набор каких-то скриптов, которые создают этот environment. Таким образом, вы можете перемещать этот продукт вот в этом релиз-пайплайне от стадии к стадии, потом, значит, нажать кнопочку и сказать, мы выпускаем его. Соответственно, вот это вот создание сред окружения автоматизированное, оно очень важно. Мы в систему контроля версии помещаем некоторый скрипт. Мне нужно все-таки вычислить ту задержку, с которой вы все это начинаете видеть. А. Да, спасибо. Вот. И одновременно, одинаковым же, таким же образом, да, эти вот изменения environment создается, и ваш программный продукт размещается в разных средах. Вот эти вот квадратики, которые здесь нарисованы, development, staging, production, это различные экземпляры одного и того же окружения. Да? Здесь происходит изначальное тестирование после разработки, здесь происходит какое-то уже более серьезное тестирование, и здесь уже находится практически готовый продукт в стейджинг. И когда, значит, некто ответственный говорит: окей, вы все сделали, версия работает прекрасно и хорошо, рубильник, значит, переводится, и автоматическим образом все размещается в продакшн. Хочется отметить, конечно, что вот между стейджинг и продакшн, ну, не всегда, то есть для компаний, которые используют свои продукты, это все замечательно работает. Для компаний, которые свои продукты размещают в облаке, это тоже хорошо работает. Для компаний, которые продают свои программные продукты другим компаниям, тут уже получается разрыв. Тем не менее, так как для создания вот этих сред, для деплоймента этих продуктов используются скрипты, там инсталляторы, неважно что, да, процедура полностью автоматическая, то это повторяемая процедура, и поэтому если вот вам, как заказчикам, выдать, ну вот в общем случае это будет, допустим, инсталлятор, да, но для серверных продуктов это гораздо больше, чем просто инсталлятор. Согласитесь, поставить SQL Server и поставить, я не знаю, там, Skype, это две разные задачи. Вот. И тем не менее, вот используя эту автоматизированную процедуру, вы можете у себя это разместить. Соответственно, чем лучше протестирована процедура деплоймента или инсталляции в данном случае, тем, опять же, стабильнее вы получите продукт в самом конце. Дальше происходит, есть еще один важный момент. Как я уже говорил, ручной труд тут, к сожалению или к счастью, должен быть исключен. И поэтому используется такая практика, как Infrastructure as a Code. То есть ваша инфраструктура, ваши сервера, Internet Information Server, SQL Server, все, что у вас есть, все, что требуется для функционирования вашего приложения, создание этих артефактов должно быть автоматизировано. Пишется специальный скрипт, кладется в систему контроля версий, и точно так же он автоматически умеет делать эти системы. У нас виртуализация применяется сейчас практически везде. Да, что такое создание такой среды? Это фактически создание какого-то количества виртуальных машин, на которых ставятся различные компоненты. Будь то SQL Server, будь то, я не знаю, там Exchange Server, Internet Information Server, там какие-то другие, там Oracle, ну что вы хотите, что вам вы используете, вы сюда ставите. И если вы это делаете не руками, а у вас написан специальный скрипт и специально используются технологии и инструменты, то этот процесс тоже получается автоматически. Таким образом, в нашем процессе выпуска у нас фактически все, что необходимо для работы, лежит в системе контроля версии. Верно? Еще раз вернемся к этой картинке. Да? То есть все эти скрипты по созданию инфраструктуры, они находятся в системе контроля версий. И если вы хотите добавить, не знаю, новый компонент, новый SQL Server, вы должны его не проинсталлировать, а вы должны поправить скрипт, который будет его потом создавать. Ну, понятно, что для этого существуют свои инструменты. Это на самом деле такая хорошая смена сознания, изменение сознания, особенно у разработчиков. Почему мы постоянно говорим о слове DevOps? Да? Потому что невозможно вот эти изменения принести без участия разработчиков. То есть разработчики должны думать об интересах тех, кто будет обслуживать их систему. И не только обслуживать их систему, а кто будет устанавливать их систему. Они должны думать об этом заранее. И именно разработчики должны обеспечивать эти скрипты, инструменты, технологии, чтобы тем людям, которые занимаются только operations IT, они уже получали продукт готовый, подготовленный к этому. Если возникают какие-то вопросы, вы можете сразу их задавать, ну, по крайней мере, из зала давайте, если это будет немного. Потому что, может быть, если что-то непонятно, или картинка пока еще не замкнулась в голове, вот, то смело поднимайте руку и задавайте вопросы. И дальше наступает заключительная часть, пункт 4, да, в нашей вот круговой диаграммке, когда наш продукт уже функционирует, уже в продакшн. Мы должны собирать информацию о том, как он работает, быстро иметь возможность понять, что что-то стало плохо. И в то же время было бы еще неплохо собирать информацию о том, ну, например, какими свойствами, какими фичами пользуются конечные пользователи. Да? Извините за тавтологию. Мы же делаем интернет-банк, например, там, не знаю, платежи, в отложенные платежи мало кто заходит и никогда их не делает. Или наоборот, делают много. И мало кто пользуется там переводом средств, там, не знаю, со своей карточки на основной счет. Ну, я фантазирую, понятное дело. То есть, таким образом, было бы неплохо отследить, как используют продукт, и эту информацию обратно передать разработчику. Опять же, значит, если разработчики заложат какой-то инструментарий, и, слава богу, очень многие туда закладывают какой-то вот специальный, используют инструментарий, который позволяет эту информацию собирать. Да, позволяет собирать информацию о том, как функционирует приложение. То, опять же, IT становится проще жить. То есть, фактически, когда ваш продукт работает, брюки медленно превращаются. О, превратились, отлично. Когда ваш продукт работает внутри, уже в продакшене, вы можете собирать эту телеметрию. Более того, возможны всякие варианты. Возможно, тестирование там, да, каких-то там. Вы можете себя захотеть протестировать готовность вашей IT-службы к решению каких-то проблем. Да, вот как работает эта связка с разработчиками, в том числе там, имитировать какие-то проблемы, сбои и так далее и тому подобное. В общем, это можно делать, опять же, если вы помните вот этот наш пайплайн, вы можете делать специальную среду, в которой это все будете тренироваться на кошечках, не трогая конечных пользователей. Я и соглашусь, и нет. Скрипты могут не делать разработчики. Скрипты должны, значит, разработчики должны обеспечить эту инфраструктуру, да, которая бы позволила иметь скрипты, которые будут заниматься деплойментом, созданием среды. А IT operations, это уже как бы с другой стороны, могут активно участвовать в этом процессе и писать эти скрипты. Вот в этом как раз, опять же, повторяюсь, очень тесная связь между operations и development. Да? То есть никто не живет отдельными, значит, там, жизнями, отдельными компаниями, организациями. Они очень тесно должны быть взаимосвязаны. Действительно, у некоторых разработчиков просто не хватает никакого опыта и понимания, как это правильно делать. Потому что operations, IT, они, значит, лучше разбираются в этих вопросах. Человеку, который поставил, там, обслуживает, ну, там, устанавливает Windows на 1000 десктопов и обеспечивает, чтобы оно там, значит, без сбоев там работало, апдейтилось и прочее, да, разработчикам такие масштабы никогда не снились. Поэтому я согласен. Да, да, пожалуйста, вопрос из зала. Да. Да. Я повторю для слушателей из интернета, замечание было, что я упустил рассказ о той части, которая называется планирование. Именно в этот вот самый момент нужно в том числе спланировать то, как будут писаться скрипты, да, кто будет это делать и какие дополнительные вещи должны быть сделаны для успешной разработки. Да, я, наверное, соглашусь и не соглашусь. Дело в том, что, опять же, я в деталях не рассказываю о каждой из этих стадий, и планировании, разработки и так далее и тому подобное. Я просто общую картинку нарисовать. Конечно, на каждом этапе это происходит. Мы договорились, да, что все участники процесса, и разработчики, и IT, они здесь связаны воедино, и поэтому они, значит, участвуют на всех этапах. Насколько это планирование, насколько это agile разработка, это уже зависит от каких-то более детальных процессов. Да, вы можете сидеть, планировать версию продукта на год вперед. Ну, это там традиционную waterfall модель. А можете там делать, значит, маленькими итерациями, там, ну, там, чтобы каждый месяц хотя бы получать какой-то результат. Вот. Ну да, я согласен, все принимают участие на каждой стадии, все участники процесса. Я предлагаю немножко от слов к делу переместиться. Сейчас я сделаю вот что. Я подготовил небольшую демонстрацию. Я, наверное, не буду вдаваться в какие-то действительно детали глубокие совсем. То есть у меня имеется... Я так буквально совсем пробегусь, даже просто вот и фактически делать ничего не буду. Типичная... Ну, опять же, я для того, чтобы показать это было проще, я использую Visual Studio. Я использую Visual Studio Team Services как... некоторое средство, которое позволяет разрабатывать и управлять процессом с точки зрения DevOps. И у меня есть некоторое приложение, которое, ну, делает, это какой-то там support сайт, неважно, что он даже делает, хотя он достаточно известное. Кроме того, у меня есть браузер. И у меня есть проект Visual Studio. Там есть Source Control репозиторий, в котором расположен тот код, который вы видите в Visual Studio. Там настроены все части, скажем так, этого процесса, который называется DevOps, и они между собой связаны. То есть есть исходный код, лежит он здесь, вот вы увидите. Я не буду открывать его прямо исходники, но поверьте, здесь все лежит. Да? Дальше есть процедура сборки. Когда у нас время начнет заканчиваться, Олег, не одергивай, пожалуйста. Вот. У нас еще вроде пока еще есть. Вот. И есть то, что называется Release Pipeline. Это, кстати, функциональность достаточно молодая в TFS. И, в общем-то, мало кто еще с ней знаком, хотя сейчас они говорят на каждом углу. Теперь давайте попробуем посмотреть, как эта связка работает в действии. Значит, как я говорил, у меня есть уже проект готовый. И есть некоторое приложение. Я сейчас пока его запускать не буду. А, нет, не прав. Давайте мы его сейчас запустим. Так, вот это вот отсюда мы убираем. На самом деле у меня инфраструктура уже развернута здесь. И... я с собой виртуальных машин не ношу, а я их храню в Azure. Вот. И в Azure у меня уже все эти ресурсы сделаны. У меня сделан Web Application, который, собственно говоря, и в котором и крутится мое приложение. Там, безусловно, существует база данных. Так как мы говорили о пайплайне, мы говорили о нескольких средах для тестирования, вы можете обратить внимание, что у меня есть development среда, production среда, QA, то, что вот мы называли на картинках staging. Вот. И, в принципе, это работающий, значит, веб-сайт. Вы можете на него посмотреть сюда. У меня есть вот... брюки медленно превращаются. Вот этот сайт, он работает, видите, да, он даже выдает некоторую ошибку, это сделано умышленно. Вот, но он есть. Вы можете зайти сюда сейчас, пока я вам рассказываю, URL что-то вот вам виден. Я даже сделаю некоторую паузу, чтобы вы могли в своих телефонах, компьютерах, особенно интернет-слушатели, интернет-зрители, могли позлорадствовать над этим сайтом, который ломается. Вот. А я сейчас потом покажу, зачем это нужно. Вот. Итак, инфраструктура вся уже есть. Я ее приготовил, но если бы ее бы не было, мы просто нажали бы кнопочку, она бы создалась. И вы видите, что я делал эту демонстрацию для ILM Summit. И вот, значит, вот там Fabricum Fiber Support сайт назывался. Я сделал for ILM Summit. И представим себе, что это production сайт, да, система. И вот вы, как бизнес-заказчики, пришли и обнаружили проблему. Вот такая вот проблема, значит, у нас вот слова неправильно на главной страничке написаны. Вы приходите ко мне как разработчику и, соответственно, говорите: разработчик, починить бы надо. И мы сейчас просто пройдем по всему процессу со стороны разработчика и до вот поддержки. Я сейчас знаю, конечно, где лежат эти слова, которые нужно поправить. Или, может быть, знаю. Ага, да. Да, и мы их, значит, просто возьмем и исправим. У нас сегодня... IT Pro будет, все, больше ничего не будет. Я даже ничего не буду проверять, я нарушу немножко практики разработчиков, я просто вот внесу эти изменения. Просто внесу эти изменения сюда. Опять же, мы не будем сейчас рассматривать, как замечательно связываются дефекты со всем остальным. Просто внесем эти изменения. И, собственно говоря, все. Значит, что после этого произойдет? Интернет здесь, видимо, не очень работает быстро. Окей. Все, произошло. Теперь мы отправляем изменения системы контроля версии на сервер. Изменения поехали. После чего у нас, так как процесс автоматический, да, у нас сразу должна запуститься сборка нашего продукта. Пока, да, все произошло. Если мы теперь переключимся на... Извините. Если мы сейчас переключимся обратно в наш проект и переключимся на процедуру автоматической сборки, то мы увидим, что у нас запустилась сборка. Запустилась сборка, которая автоматически берет исходный код, собирает решения, запускает какие-то тесты и выдает результат, кладет куда-то в репозиторий. Да? Если вы хотите посмотреть, то сборка внутри выглядит очень просто. Выглядит несколько шагов, которые описывают, что нужно сделать для того, чтобы собрать мой продукт. Оно выглядит очень просто здесь. Медленный интернет у нас показывает, как это выглядит. Не знаю, кто-то еще, либо Skype for Business еще подтормаживает этот процесс. Она может быть совсем простой, а может быть достаточно сложной. О, да. Интернет у нас плохо. Давайте сделаем вот так. Она может быть очень простой, может быть очень сложной. И, соответственно, что вижу в студии, что в TFS, что в Visual Studio Team Services, вы можете... Да, вот теперь получилось. Да? Процедура очень простая. Мы собираем solution, мы запускаем тесты. Это вот публикация приложения здесь, она выключена. Это для демонстрации. И просто дальше результаты того, что мы собирали, мы выкладываем куда-то. Если приложение сложное, состоит из многих артефактов, это все можно добавить сюда различные шаги, можно собирать приложение для Apple, для Android, для кого хотите. Эта система, инфраструктура работает фактически для любой платформы. Вот. Теперь вернемся к нашей сборке. Она уже практически закончилась, вы видите. Практически идет последний шаг. И в некотором саммаре вы даже можете увидеть в конце, какие тесты были запущены, сколько там прошло, сколько не прошло. В общем, какая-то подробная статистика о том, как процесс произошел. Как только закончится сборка, произойдет автоматическое срабатывание того самого релиз-пайплайна, о котором мы говорили. Что такое релиз-пайплайн? А давайте посмотрим на описание вот демо-релиз, да, что это такое. То есть я каким-то образом описываю, какие у меня бывают среды. И для каждой из этих сред я определяю шаги, которые должны обеспечить деплоймент моего приложения, запуск тестов. И дальше мы можем принимать решение, мы пойдем к следующему шагу или не пойдем к следующему шагу. Если там все тесты прошли, то мы пойдем. Или мы можем назначить еще человека, который, например, будет заниматься, вот, например, на стадии QA, у нас есть назначенные люди, которые разрешают идти дальше. Да? То есть я начальник, там, не знаю, какого-то отдела там, да, или какой-то службы, я должен убедиться в том, что это приложение действительно работает в этой среде. И после того, как все автоматические тесты пройдут, придет мне уведомление, и пока я не подпишусь под этим релизом, процесс не пойдет дальше. То есть он может быть автоматический, а может быть вот такой вот полуручной. И полуручной, причем не для того, чтобы его там тестировали руками, а именно для того, чтобы люди, ответственные на каждом этапе за принятие каких-то решений, они могли это свое решение здесь вот подписать бумагу. Выпускаем. Отказать. Полыхаев. Да? Все очень просто. Фактически, вот эта вот настройка, она масштабируется для разных инвариантов. Как видите, процедура деплоймента моего приложения, она одинакова фактически для любого environment. В момент деплоймента мы меняем там connection string, и, соответственно, каждый environment имеет свой SQL сервер отдельный. Свой, ну, IIS здесь не нужен, потому что здесь web application, но в принципе может быть Internet Information Server. И для каждого environment вы настраиваете, возможно, какие-то переменные окружения. Да? Значит, как называется там сайт, как называется, ну, в общем, все артефакты могут быть здесь описаны. То есть, меняя набор каких-то параметров, вы просто настраиваете данное приложение под работу в разных environment. Процедура автоматическая абсолютно. Теперь пока давайте посмотрим, что у нас там происходит со сборкой. Сборка у нас, скорее всего, уже закончилась. Вот. И релиз 26, видите, получился, начался 2 минуты назад. То есть у нас автоматически запустился этот вот релиз пайплайн. Да? То есть процесс выпуска продукта начался. Разработчики завершили свою часть, они сделали фичу, начался процесс релиза. Более того, пока мы с вами разговаривали, он уже прошел первую стадию. У нас какой QA открыт? У нас dev открыт, да? Это открытая страничка до того, как я ее, значит, открывал еще до релиза. Обратите внимание, я сделал рефреш, у нас уже здесь support for IT Pro. То есть наши изменения, которые разработчик сделал, они уже в этой среде автоматически появились. Пока я с вами разговаривал. После этого запустились какие-то тесты и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть... В данный момент идет установка, то есть считается, что тесты прошли здесь. Даже видно, какие тесты прошли. Их там совсем немножко, 10 штучек, но они, по крайней мере, прошли. Вот. Вопрос был так, это автоматические тесты, которые разработчик начинает делать. Это тесты могут быть любые. Это могут быть юнит-тесты, но которые еще запускались во время билда. Но могут быть автоматизированные тесты, которые, ну, разработчик в кавычках делал для того, чтобы тестировать приложение. То есть это не юнит-тесты, это могут быть функциональные тесты, это могут быть перформанс-тесты, тесты производительности, какие угодно. Они тоже автоматизируются и запускаются уже в рамках релиза. Конечно, каждый билд никто не будет запускать перформанс-тесты. Это, во-первых, слишком дорого, во-вторых, значит, не нужно никому. Да? Мы сначала должны проверить функциональность. Но вот как раз в момент вот релиз пайплайна вы уже можете определять вот в этих шагах, которые я показывал, на какой стадии какие тесты нужно запускать. На dev environment тоже, например, performance тесты не нужны, а вот на staging уже нужны performance тесты, там уже меряется производительность. Возвращаемся обратно. Как вы видите, наш релиз пайплайн, он сейчас остановился. Остановился потому, что требуется approve человека. То есть, на самом деле, они эти обе среды, они абсолютно одинаковые, да, то есть сейчас ничего там другого не происходит, и тесты одинаковые запускаются, просто их всего здесь 10. Но гипотетически здесь должно просто разное количество тестов запускаться. И требуется утверждение. Я как человек ответственный за этот процесс, я могу отказать или согласиться. Я могу сказать reject, все, релиз не сложился, я там нашел баг, там что-то не так сделано и так далее и тому подобное. Ну, у нас ошибка, да, мы же не можем выпустить такой продукт. Так далее. Значит, обратите внимание, Да, и для релиза вы видите, тут тесты запускаются для каждой стадии отдельно. Здесь все видно, кто запускался. Да, вопрос из интернета. Да. On-premises агент поддерживает ли релиз в TFS онлайн? Имеется в виду агент релиз менеджмента или что? Вот этот вопрос тут надо разделять. Вот сейчас это все работает в Visual Studio Team Services, то есть в облаке. Точно так же это работает в TFS у вас в дата-центре. При этом деплой вы можете делать своего приложения. Хотите на виртуальную машину у вас в дата-центре. Хотите, в данном случае у меня это делается в Web Application внутри Azure. Вот, но это может быть куда угодно. Виртуальную машину, работающую под управлением System Center Virtual Machine Manager. Виртуальную машину, работающую под управлением VMware, извините. Вот. Хотя, собственно, Microsoft сейчас очень активно работает с различными платформами технологии, с open source, так что, так сказать, об этом смело можно говорить. Да? Вот, то есть это не привязано к конкретной системе. Именно вот этот task deployment, он определяет, куда вы будете это деплоить, где вы храните свой environment. Таким образом, наше приложение закончилось. Вот наш релиз пайплайн закончился. Кто считает, что то, что у нас релиз пайплайн сломался, это хорошо? Поднимите руку. 2, 3, 4. Ну, немного. А кто считает, что плохо? Остальные воздержались. Окей. Так вот, значит, на самом деле это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что когда весь этот процесс отчасти затеян для того, чтобы ломаться как можно раньше. Чем раньше вы сломались, тем раньше вы узнали о проблеме, тем раньше вы ее почините. Далеко не каждый релиз дойдет до, значит, там, конечной стадии. И это правильно, это хорошо. Их должно быть много, они должны происходить быстро. То есть вот мы с вами разговариваем, ну, с того момента, когда я запустил релиз, прошло не больше, наверное, минут 15, там, да, и мы уже фактически с вами выпустили новую версию и убедились в том, что она там испорчена. Там. То есть не, будем считать, что внесли какие-то проблемы. Это очень хорошо. Потому что мы сразу можем починить эту проблему и выпустить уже хорошую версию. Я хочу затронуть другую часть, которая вообще вам ближе всего, которая называется мониторинг. Да? То есть, ну вот у нас сейчас было приложение, практически я продемонстрировал полный цикл релиза. Релиз на этом закончился. Если мы посмотрим предыдущие релизы, там будем считать, были какие-то успешные. Вот, например, там 21 релиз, да. Остальные где-то там зависли, но неважно. Он закончился хорошо. Он уже работает, будем считать, в продакшн. Но у нас еще проблема стоит в том, нам нужно понять, а как он там работает? И хорошо ли он себя чувствует? Для этих целей я у себя использую такую штуку, которая называется App Insight. А кто знает, что такое Application Insight? 2 человека. В интернете, я думаю, что больше. Application Insight – это специальный сервис, который предназначен для того, чтобы вы могли мониторить ваше приложение. Мониторить приложение разного типа. Это может быть мобильное приложение. Я говорю сейчас такие совсем общие слова, не вдаюсь в детали, потому что на самом деле есть там Hockey App, который недавно анонсировали, который купил Microsoft. Но в общем-то любой тип приложения может быть мониториться App Insight. При этом приложение не обязательно должно работать в Azure, оно может работать где угодно. Оно у вас может работать в дата-центре. Причем приложение даже может не знать, что его мониторит App Insight. Вы можете просто установить монитор на ваш сервер и мониторить все приложения. А вы можете, ну, конечно, разработчики могут встроить специальные средства диагностики App Insight клиент, условно говоря, в ваше приложение. Тогда диагностика будет гораздо продуктивнее. Как это выглядит? Пока наше приложение работало, оно действительно вот сейчас вот вживую работало, мы собирали с него, значит, некоторую статистику, да, как вообще оно запускалось, как оно реагировало на какие-то запросы, сколько было ошибочных запросов, все они здесь представлены, да, failed request, какие методы нашего приложения ломались, почему они ломались, То есть вся эта диагностика собирается автоматически. Более того, что еще здесь интересного бывает? Какие браузеры сюда приходили? Что люди смотрели? Какие при этом были запущены команды, требующие там доступа к SQL серверу и так далее? Или, например, если мы посмотрим сюда, мы увидим такую штуку, как называется Server Exception. То есть не бывает разработчиков, которые не делают ошибки. Они их делают. И фактически вот эти вот ошибки, они здесь все вот все фиксируются. Пожалуйста, exception. Здесь расписано, что, кто, откуда, на каком клиенте, какой exception, stack trace и так далее. И в этой диагностике можно искать что-то. Вот. Значит, стоимость, условно говоря, применения этой технологии, она практически равна нулю. То есть разработчик просто говорит, я хочу использовать вот этот вот пакет OpenSight и начинает использовать. В минимальном случае. Максимально, если он хочет получить максимальную пользу от этого, то он тогда начнет там еще пользоваться какими-нибудь метриками, то есть вычислять, а сколько раз заходили вот в перевод, в использование платежа, перевода с кредитной карты на обыкновенную карту. А сколько раз заходили в такую операцию, использовали такую операцию, которая называется погашение кредита досрочно, например. Да? И это все тоже может здесь фиксироваться. Логи с каких-то сторонних библиотек здесь могут тоже, значит, собираться, и эта информация будет храниться в Application Insight, и уже Operations, то есть будем считать, что вы, да, вы можете смотреть эту информацию, видеть, что что-то произошло плохо. Можно здесь настроить всякий алертинг, можно сказать, проверять доступность вашего сайта из разных географических регионов, да, периодически запуская какие-то команды, будут открывать ваш сайт и будут мерить там отклик, да, как быстро он откликается, вообще он живой или нет, если там он вдруг помер и вдруг ваш сайт не виден, допустим, из Европы, ужасно, как бы, да, надо сразу что-то отреагировать, вам будет послано письмо, будут предприняты какие-то действия. То есть эти процедуры, они все автоматизируются, настраиваются все эти триггеры, алертинг процедуры, вот, и так далее, и тому подобное. Что у нас со временем? Подходим к границе часа. То есть, ну, если хотите, можно детально посмотреть еще какие-то параметры нашего приложения, но в общем-то совершенно возможности, ну не скажу, что безграничны, но очень, очень, очень широкие. Кстати, хочу отметить. Если вы видите на картинке сильные изменения в скорости реакции, да? Я специально вставлял некоторую вот еще изощренную ошибку, да? В этот момент было подставлено неправильное соединение, неправильный адрес SQL сервера. То есть на каждый запрос попытался открыть по несуществующему адресу, установить соединение с SQL сервером программа, и соответственно это не получалось. И вы видите, среднее время каждого запроса было порядка 30 секунд. Это был тайм-аут ожидания запроса к SQL серверу. И как только я эту проблему починил, то среднее время сразу, так сказать, уменьшилось. То есть уже происходит, как SQL сервер отвечает практически сразу. Там все равно еще осталась ошибка, что нет определенной таблицы в базе данных. Поэтому вы видите ошибку на экране приложения. Но тем не менее, время отклика изменилось. Вот. И это все, опять же, это подсчитывается автоматически. То есть, вставив эти мониторы в свое приложение, точнее, использование мониторов, да, я как разработчик уже могу видеть, а что там происходит в продакшене. И таких мониторов у меня сделано для каждой среды. То есть, я могу смотреть, что происходит в dev, в продакшен, в стейджинг, в любой среде. Вот. Наверное, для общего части вот я свой показ закончу. Если вы хотите потом еще что-то задать вопрос, я с удовольствием на него отвечу. А хочу пока, значит, показать вам пример из реальной жизни, как использование вот этих принципов DevOps помогает жить. Кто пользовался Visual Studio, не знаю, 2005, TFS 2005, помните, да? В те времена релиз-цикл был, ну, они, конечно, старались сделать ближе к году, но был сильно, сильно больше. А уж о том, что выпустят какой-нибудь апдейт с новой функциональностью Microsoft, это вообще речи быть не могло. Начиная, если мне память не изменяет, с 2010 студии, Microsoft начал очень серьезно, команда разработчиков не только Visual Studio, но и TFS, очень серьезные изменения внутренних процессов. В частности, использование вот этих практик, которые потом были доведены, ну, я могу сказать, что до совершенства, потому что они все время улучшаются, но тем не менее. Сейчас TFS как продукт, разрабатываемый командой Брайана Харри, выпускается каждые 3 месяца. То есть каждые 3 месяца, ну это называется апдейт 1, апдейт 2, апдейт 3, да, но это тем не менее полноценный релиз продукта, в котором есть новая функциональность, а не только починенные баги. Это продукт, который раздается, он премис, то что называется. А Visual Studio Team Services, которая работает в облаке, которой мы сейчас только что пользуемся, она выпускается раз в 3 недели. То есть раз в 3 недели вот в этом вот интерфейсе появляется новая функциональность. 3 недели это ровно длина спринта у команды разработчиков TFS. То есть то, чего они пропагандируют, тот процесс, который я вам сейчас рассказывал, он реально работает. Бывают сбои, да, бывают. Вот буквально на днях Брайан Харри написал, что мы решили выпустить обновление для апдейта 2, потому что количество багов было больше, чем они хотели. Они все это раздали, значит, фидбэк был такой, что вот они решили выпустить обновление. Нормально, они подстраиваются, а жизнь всякое бывает. Но в общем, уже несколько лет уже работают они в таком темпе. Да? Они внутри себя используют релиз-менеджмент, еще даже предыдущую его версию. И вот все компоненты, а они, их действительно очень много, этой системы. То есть это очень достаточно сложная система и очень и высоко нагруженная, безусловно. Используется релиз-менеджмент для того, чтобы выпускать эти микросервисы. Это все вот происходит ровно по этой технологии. Поэтому вот как бы наглядный самый пример — это команда Visual Studio Team Foundation Server / Visual Studio Team, неправильно написал, не Team System, а Team Services она называется. Вот. Так что это не теория какая-то, а это реальная жизнь, которая дает свои плоды. Еще раз повторюсь. Это, ну, некоторый взгляд на жизнь, который должен поменяться в вашей компании у каждой части. Не бывает так, что разработчики пришли и сказали: ой, мы будем жить по-новому, у нас будет DevOps. Без operation, без IT не будет это работать. Или IT скажет: а у нас будет Ops. Не получится. Останется Ops, да? Вот. Да. Для начала я, наверное, не смогу повторить весь целиком вопрос в интернет, но давайте попробую вкратце. Вопрос звучал следующим образом. Уже существует сложившееся какая-то вот какое-то взаимодействие между IT и разработчиками. И если даже какая-то из сторон, допустим, IT понимает, что им нужно быстрее получать там продукт, разработчики говорят: нет, мы не можем быстрее сделать этого. Вот. И каждый продолжает сидеть на своем стуле и ничего не двигается. Вопрос был, в общем-то, с чего начать, как двигаться к светлому будущему. Я правильно суммировал? Окей. Бизнес хочет быстрее. Правильно. Да. Безусловно, мне кажется, что начинать нужно, ну, то есть, вот если где-то там наверху они сели, сказали, окей, мы понимаем, что мы хотим изменить ситуацию, надо по шагам начинать автоматизировать весь процесс. Да? Потому что если, грубо говоря, не будет ситуации, при которой у меня есть проблема в этом продукте, я задеплоил на один сервер, он поломался, да? Вот не должно быть такого, что я задеплоил еще на 4 и там заработал. Он должен поломаться везде. Если это автоматизировано, то так и произойдет. Конечно, существует, я говорю, конечно, существуют там звезды, случаи, особенности и так далее, которые все равно, несмотря на вот эту большую автоматизацию, да, возникнут какие-то проблемы в продакшене или еще где-то. Да, они будут возникать. Но количество этих проблем будет в десятки и сотни раз меньше, чем при вот такой разъединенной системе работы. И начинать тут можно только вот с того, что когда все понимают, не надо менять процесс сразу. Это очень иногда болезненно, и никто это не переживет. Да? Не надо забывать, что все-таки нужно... любая компания живет для какого-то бизнеса, да, и ломать его не нужно. То есть нужно какую-то стратегию разрабатывать плавного перехода к этой модели автоматизации, да, связи, DevOps, может быть, там сначала мониторинг ставить, сначала попытаться там автоматизировать там одну часть разработки продукта или там одну часть деплоймента. Ну, по кусочкам это делать. Но если это начать делать по кусочкам, то оно получится. Тут очень важный ментальный момент. Это вот все равно, что когда. Да и до сих пор, на самом деле, это происходит, когда разработчики говорят о test-driven development. Когда говорят, вот ты должен написать код, но перед тем, как написать код, ты должен написать тест, если это test-first модель. Или наоборот, ты сначала должен написать код, и потом сразу же нужно написать тест. И разработчик говорит, ну что я буду время на это тратить, тест писать? Ну там, может быть, этот код вообще и использоваться не будет. Да? Ха-ха-ха, зачем тогда пишешь код, который не будет использоваться? Ну, то есть, эта ментальность нужно поменять. Он все равно потом потратит время на отладку этого кода и все равно таки напишет этот тест. Он может не назовешь его даже тестом, он назовет тестовой программой, которая проверяет, как это работало, да? А он ее напишет, отладит код и потом выбросит. Это вообще глупая позиция, да? То есть выбросит тест, который мог бы в следующий раз потом помочь. И это очень сложно поменять в сознании разработчиков было, когда это начиналось. И сейчас до сих пор сложно. Не все понимают, как это работает. И то же самое касается DevOps. Ну зачем мне городить всю эту автоматизацию, когда я быстрее сейчас руками накачу этот вот продукт на этот сервер, и все будет хорошо. Я же быстрее, чем скрипт. Вот. Давайте еще вопрос. Да. Замечание было, зачем это начинать, все это нужно с культуры, потому что иначе это превратится в очередной инструмент. Абсолютно с вами согласен. Я в самом начале начал с того, что люди стоят во главе угла. Да, значит, то есть люди со своей культурой и с пониманием, что они хотят этим заниматься. Инструмент это всего лишь инструмент. Можно это сделать все без релиз-менеджмента, без TFS. Можно вообще на скриптах это все написать. Можно как угодно это сделать. Но в основном в начале стоит, безусловно, культура. Желание начать этим заниматься. Вопрос еще, комментарий. Да. Нет, конечно. Она воспитывается, как у любого. Да, никакой младенец не рождается уже, значит, с рожденной. Конечно, естественно. Смотрите, я согласен с вами, потому что действительно эта культура, она не появляется сразу. И правила игры, они должны быть описаны. Ведь то, что я использую в инструменте, там пишу, вот здесь мы будем запускать такие тесты, такие-то, безусловно, за этим стоит сначала некоторый анализ, договоренность, какие-то процедуры. И у многих, слава богу, они есть. Понимаете, очень часто бывает сейчас в организации, что кусочки вот этой вот модели, они есть. Автоматизация тестирования, автоматизация сборки – это наиболее распространенные вещи. Но он не замыкается. Не делают там скрипты для создания environment. Или делают, ну, здесь играем, здесь не играем, здесь автоматизируют, здесь не доавтоматизируют. Да? И страшно, когда люди говорят, ну, это нормально, мы на этом остановимся. Вот. Правильно. Правильно, правильно. Вот в этом заключается и проблема, что некто, кто за этим всем бдит сверху, он не считает необходимым убрать этого кто-то, кто сидит руками проверяет. Ведь критерий он уже определен, да? Вот должна происходить аттестация. Вот такой набор тестов должен быть совершен, да? Правильно. Быстрее, эффективнее. Окей, не будет организации. Да, пожалуйста, можно вот вопрос? Да, сзади, нет, сзади, да. Вы понимаете, если у вас стоит такая задача быть сертифицированными, вы можете быть сертифицированы. Вы можете соблюдать все эти процессы и продолжать быть сертифицированы. У вас будет просто этих винтиков и шажков больше. И будет более четко прописан процесс, более четко, там, да, вот вместо того, чтобы там сделать набор тасков, там, условно говоря, в build definition, у вас будет там 25 документов, которые будут описаны, у вас будет change management по поводу этих документов, которые будут описывать, кто и как, когда может процедуру поменять, кто эту процедуру, значит, после того, как она будет внесена на бумаге, внесет, значит, и т.д. и т.п. Все вот эти будут описаны. Пожалуйста, это тоже возможно. Нет, это вопрос вашей необходимости этого. Вы не забывайте, что в конечном итоге нужен результат бизнесу. Да? Бизнесу нужно, чтобы продукт работал. А чтобы новая фича появилась быстрее. Чтобы баг был пофикшен быстрее, как можно быстрее. И чтобы это было дешевле. Значит, дальше есть какие-то еще сторонние требования к бизнесу. Да, кто-то хочет там работать в банковской системе, поэтому у него должна быть определенная сертификация, к тому же. Кто-то хочет работать в госструктурах, там другая сертификация должна быть еще к тому же. И это просто, ну, как бы сторонние требования накладываем на вашу, значит, жизнь. Вот и все. Да, пожалуйста. Да. Да, конечно. Да, да, согласен абсолютно. Это не вопрос там конкретного способа разработки. Абсолютно согласен. Да, пожалуйста, еще. Я не могу, значит, то есть вот прямо сослаться на какой-то отчет, но смотрите, здесь, к счастью, все очень хорошо вычисляется. Да? Ведь какая эффективность может быть от внедрения DevOps? Вот я начинал. Время простое, которое вы тратите на починку проблем. Да? Если вы не используете практику вот этих вот, да, автоматизации, у вас возникла проблема. Во-первых, как долго вы будете диагностировать, да? Ну, допустим, вы ее продиагностировали. Дальше вы говорите, разработчики, вот проблема, вы понятно, что нужно делать, баг мне, пожалуйста, почините, и хотфикс мне, пожалуйста, сделайте. Сколько пройдет времени после того, как они напишут код, протестируют, прогонят по всем стадиям и дадут вам фикс? Ну, несколько дней как минимум. Да? Это в лучшем случае. Хорошо, если не месяца. Да. Я знаю такие организации, и в том числе банки, в которых, значит, существует практика, я не буду называть название, сказать, у меня, ну, инсайдерская информация, честно, да, в которых позволяют себе в случае возникновения какого-то кейса руками базу продакшн править. А после этого приходит к разработчикам, мы тут выпустили новый модуль к нашей системе, а он почему-то не работает. Он валится, там таких данных не может быть. Наша программа таких данных не делает, в принципе. Вот. Это самый крупнейший банк России. Правильно. Смотрите, значит, ну давайте честно себе признаемся. Такую директиву можно дать, да? И как я сказал, после этого могут быть последствия. Мы эту исправили очень быстро, но потом мы будем исправлять еще, у нас весь отдел встанет и будет заниматься исправлением этого исправления. Сколько это будет стоить денег? Вопрос в этом, да? Сколько это будет стоить денег для того самого бизнеса, который это хотел? Да. Да.
Да. И они работают как? Работают медленно. Мы понимаем, что это медленно, но мы хотим быстрее. Мы говорим, давайте мне взять вот эти практики. Это будет стоить. Допустим, это будет стоить там, ну, несколько человек в месяц. А что мы получим, мы заранее не знаем. И вот хотелось бы активировать какому-то чужому успешному опыту в этом вопросе.
Отчеты выиграли от DevOps, они существуют, и они строятся в основном по принципу, что мы легко можем посчитать, да, что мы там время фикса бага уменьшили там в столько-то раз. Для нас это там стоит там минута простоя, там столько-то денег, да, значит, мы сэкономили вот такое-то количество денег и так далее. Ну, так это считается. Ну, конечно, для каждой организации это будет по-своему. Конечно, в этих подсчетах будет все равно какая-то часть, ну, которая как бы, ну, я бы не сказал там честное, нечестное, точное, неточное, да, это какой-то вот там какая-то такая, так сказать, туманность там, да. Боюсь, что посчитать, да, нужно считать, если какой-то массовый исследователь, если конкретная организация хочет понять от нововведения такого-то и такого-то, какой она получит выгоду, она для себя должна это считать, потому что у нее свои особенности, правильно? Почему? Если я ставлю цель перед собой, значит, да, уменьшить время простое там в 20 раз, да, поэтому я там получу там столько-то там тысяч рублей, миллионов рублей, там, я не знаю, там, да. Если я эту цель достигну там на 50%, я получу столько-то, да, там. Все это считается. Да, да.